Баусский замок находится в живописном месте, на косе неподалеку от слияния рек Мусы и Мемеля. Здесь люди издревле, по мнению археологов, еще 3500 лет назад, селились по берегам трех крупнейших земгальских рек – Лелупи, Мемели и Мусы. Баусский замок, некогда именуемый в исторических источниках как Баушкенбарч, Баускенбург, Паусски, Баусенборг, Боски, Боусенбарч, Баусски, строился на месте укрепленного поселения балтов позднего бронзового века, во время правления магистра Ливонского ордена Хейденрейха Финка фон Эверберга, 1439-1450 годы. Ливонский орден строил крепость, чтобы укрепить свою власть над Земгали, защитить границу с Литвой и контролировать торговый путь из Литвы в Ригу, который пересекал здесь Мемели. Баусский замок был не только укреплением, но и центром округа, откуда Фокт, администратор и судья во владениях ордена, осуществлял правовые, финансовые и военные функции управления на своем участке. Причины для возведения замка в этом месте были весьма серьезными. В 1410 году в Грюнвальдском сражении потерпел поражение Тевтонский орден, филиалом которого был обосновавшийся в Латвии и Эстонии Ливонский орден, который тоже нес потери, вмешавшись в спор за княжеский престол в Литве. Решающее сражение произошло 1 сентября 1435 года у реки Швентои, в котором орден потерпел крупнейшее за всю свою историю поражение, более сокрушительное даже, чем ледовое побоище 1242 года и Дурбское сражение в 1260 году. В нем погиб и магистр Ливонского ордена Керсдорф. С тех пор литовские отряды стали беспокоить Ливонию. Ее митрополия Рига находилась всего в двух переходах конницы от литовской границы. Чтобы защитить литовское направление, было решено воздвигнуть новую крепость на слиянии рек Муса и Мемели, где проходила главная дорога на Ригу. Первое известное упоминание о строительстве Баусской крепости обнаружено в письме орденского магистра Хейденрейха Финка фон Эверберга Ревельской, Таллинской, ратуше, датированное 1443 годом. Причем тут Таллин? Потому что замок возводить было некому, край вокруг Баусски был опустошен войнами, немногочисленных оставшихся в живых его обитателей проредила эпидемия оспы. Вся южная окраина центральной части Латвии обезлюдела, а для сооружения замка нужно было не менее 500 строителей. Было решено идти на Россию и пригнать оттуда жителей. Великий Новгород тогда враждовал с Москвой и не имел сил, чтобы полностью защитить свою западную границу. Рыцари вторглись в небогатую, но густонаселенную часть владения новгородцев около городка Ям. Пленные оказались не русскими, а угро-финнами из племени вотов, а части финны. В итоге была не только возведена крепость, но и вновь зашумела в опустевшем краю населения. Считается, что строительство замка было завершено в 1451 году. Возле замка, на полуострове, образованном наносами рек Мемели и Муса, возникло небольшое поселение ремесленников и рыбаков, получившее название Вайрагмиестс, Шилдбург, уже в 1584 году ликвидированное по приказу курземского герцога Готарда Китлера. Вайрагмиестс в документах впервые упоминается в 1518 году под названием Бауска. Там были также церковь, здание школы и корчма. По мнению лингвистов, название городка происходило или от слова Бауска, дурной луг, или от слова Баузи, голова, вершина холма. Резиденция Факта возводилась с учетом рельефа местности по своеобразной планировочной системе. Башни размещены не на углах, как обычно, а посередине крепостных стен, толщина участков стен, уязвимых при осаде, вдвое превышает толщину остальных, ворота зажаты между двумя высокими полукруглыми башнями разного диаметра. До 1495 года замок был подчинен Елгавскому, Метавскому, Камтуру. Во время Ливонской войны в Вильнюсе 31 августа 1559 года был заключен оборонный договор, который подписали магистр Ливонского ордена Готард Китлер и польский канцлер Николай Радзивилл. По этому договору польское государство обещало предоставить в распоряжение Ливонского ордена войска для борьбы с Русью. Как плату за помощь Ливонский орден должен был временно передать Польше несколько приграничных областей и крепостей. Баусская крепость была передана наместнику польского короля в декабре 1559 года. Наиболее известен в истории последний фогдбауский Генрих, Индрикис, фон Галлен, который вместе с ландмаршалом Шалем фон Белом из Сигулды, его братом Комтуром Кулдиги и Кристофом фон Зибергом, фогтом Кандавы, в 1560 году собрали остатки своего войска и дали бой русским войскам близ Эрмеса, Эргеми. Попытка противостоять более сильному врагу закончилась разгромом рыцарей, более 500 человек потеряли они убитыми. В 1561 году последний рижский архиепископ Вильгельм Бранденбургский в обмен на замок в Кокнисе получил от поляков Баускую крепость. 3 марта 1562 года был ликвидирован Ливонский орден, и его последний магистр Готард Китлер стал герцогом Курземским и Земгальским, присягнув на верность польскому королю Сигизмунду 2 августа. В конце года замок был передан в личную собственность герцога. В 1568 году герцог созвал второй Курлянский ландтаг в Баусской крепости, где, между прочим, было принято решение, что ландтаги зимой будут проходить в Метаве, Елгаве, а летом – в Бауске. Здесь прошли ландтаги Курлянского герцогства 1568, 1590, 1601 годов и позднее. Как пишет хроника Бальтазара Русова, в Бауске во время Ливонской войны вел переговоры герцог Магнус, чтобы покончить дело с королем и избавиться от расплаты с Иоанном Грозным. Герцог Магнус тайно уехал с женой из Аберпалина, ныне Пыльца Мала в Эстонии, в Пельтен. Отсюда он в 1578 году приехал в Бауск, где и вступил в переговоры с князем Николаем Радзивиллом, воеводою Виленским и гетманом Литовским. Переговоры кончились в 1579 году тем, что герцог Магнус все свои владения с епископством Пельтенским отдал под покровительство Литвы с сохранением, однако, прав на них его брата, короля датского. А тремя годами позднее мирным договором Заполья 15 января 1582 года завершилась Ливонская война. В это же время начали строить новый Баусский замок вместо восточного Фарбурга старой крепости. После смерти Готарда в 1587 году двор и канцелярия герцогства переселилась в Баусский замок и пребывали здесь до 1596 года, который считается годом окончания строительства замка, о чем свидетельствует и найденный в развалинах каменный рельеф с надписью «Соле Дио Глорио Анна 1596». В этом году, как и предусматривалось в завещании герцога Готарда, в замке Калнамуйжа в местечке Тервете был подписан акт о разделе герцогства между сыновьями старого герцога, Фридрихом и Вильгельмом. Герцог Фридрих вместе с двором переместился в Елгаву. В 1605 году ландтаг собрался в Бауске последний раз. Считается, что статус города Бауска получила в 1609 года, когда герцог Фридрих присвоил городу герб с изображением льва. В 1621 году, в начале польско-шведской войны, шведское войско заняло Ригу и Елгаву. Двор герцога Фридриха Китлера временно разместился в Бауском замке, где оставался до 1624 года. В 1625 году шведское войско, придя из Литвы, окружило Бауский замок и сумело взять его, благодаря предательству одного местного бюргера. Бауский замок был первым, захваченным шведским королем Густавом II Адольфом в сражении под его личным командованием. Шведы оставались в замке до 1628 года, когда польскому полководцу Александру Гонсевскому удалось заставить их покинуть замок без боя. 16 августа 1642 года умер герцог Фридрих, и престол занял сын его брата Вильгельма, Якаб. В 1658 году шведское войско вновь вторглось в Земгалию и заняло Елгаву, взяло в плен семью герцога и вынудило передать в распоряжение шведов Бауский и Добельский замки. Чтобы вернуть Бауский замок, польский полководец Александр Полубинский несколько раз осаждал его, однако взять не сумел. Шведское войско оставило разоренный замок после подписания Оливского мира в 1660 году. Во время войны замок был сильно разрушен. В 1700 году в Бауску прибыли русский царь Петр I и король Польши Август Сильный. Сохранилась легенда о том, что оба монарха завтракали вместе на большом камне, лежащем еще и теперь на углу улиц Калнуй-Рупнийец и Бас. В начале Северной войны шведское войско в 1701 году завоевало Бауский замок. во Фрауенбурге, ныне Салдос. 23 августа 1701 года шведский король подписал приказ о строительстве укреплений в Бауске. Генерал-майору Карлу Магнусу Стюарту было поручено изготовить план новых земляных укреплений. Начались обширные работы по перестройке. В конце августа 1705 года части русского войска владели всей Курляндией. 14 сентября шведский гарнизон замка без боя сдался русским. В марте 1706 года русский царь Петр I приказал своим генералам сравнять с землей елгавские и бауские укрепления. Взрывы коснулись главным образом бастионов и земляных валов, а также южной части нового замка. После Северной войны герцог Фердинанд Кетлер в Курземе больше не вернулся. В 1710-1711 годах Великая чума бушевала и в Бауске, где вымерла 1/3 жителей. Оставшиеся в живых жители города тайно принялись разбирать развалины замка для своих хозяйственных нужд. В конце XVIII века, во время восстания Тадеуша Костюшка, русское войско, посланное в Бауску, уже не могло использовать замок как жилье, потому что он был разрушен. В 1795 году, когда Курляндское герцогство было присоединено к России, Бауский округ стал Бауским уездом Курляндской губернии. В 1812 году в Курляндию вторглись немецкие войска из завоеванной Наполеоном Пруссии. Они заняли Елгаву и Бауску 6 июля, где и находились с июля по декабрь. Захватчики предусматривали восстановление Курляндского герцогства и присоединение его к Пруссии. В войне Франция потерпела поражение. Уже осенью 1812 года прусские войска были вынуждены покинуть Курляндию. С замком в Бауске, как и с другими, связаны многочисленные предания. Говорят, например, что в Королевской библиотеке Стокгольма сохранились планы подземелья замка, указывающие, где именно захоронены драгоценности местной знати и даже спрятана золотая карета герцога. Эти слухи долгое время волновали умы археологов-любителей. В конце XIX века владелец имения в Межатне Пауль фон Леви начал раскопки тайного хода, который якобы находился между имением и замком, но о результатах поисков ничего не известно и, скорее всего, это тоже легенда. Во время революции 1905 года на развалинах Бауского замка 25 октября состоялся первый открытый митинг, на котором присутствовало около 2000 трудящихся. В 1973 году начались работы по восстановлению части замка, резиденции курляндских герцогов. В настоящее время посетители могут осмотреть крепостные валы, развалины орденского замка и подняться на смотровую площадку в центральной башне, откуда открывается живописный вид на окрестности. Музей предлагает экскурсию по герцогской резиденции. Здесь открыта выставка «Новый Бауский замок. История, исследование, восстановление». Старый замок, крепость Ливонского ордена в Бауске, возводился у слияния рек Муса и Мемели. Длина замка составляла около 124 метров, ширина 43 метра, а общая площадь 5230 квадратных метров. 5 башен соединялись толстой крепостной стеной, в которой изнутри пристроены здания разной величины для нужд гарнизона. Вход был в восточной части крепости между двумя четырехэтажными башнями. Над воротами надстроено несколько этажей, соединяющих башни. Перед воротами был оборонительный ров с подъемным мостом. К большой, полукруглой башне, иногда именуемой «Страж горы», примыкает с тыла четырехугольная пристройка такой же высоты. Ее помещения использовались сообща с большой башней. Первый этаж башни был покрыт цилиндрическим сводом, а в стенах находились три бойницы. На втором этаже – пышный четырехконечный звездчатый свод в резиденции факта. Толщина стен башни здесь достигает 4 метра. В северо-западном углу сохранилось место камина и дымоход, а в южном – выход в Данцкер. Третий и четвертый этажи большой башни предназначались для обороны замка. Подвал под большой башней использовался как тюрьма. Уже в XVI веке здесь был заключен политический противник магистра ордена Бурхард Вальдис, автор язвительных басен и эпиграмм. С северной стороны ворот – вторая башня, поменьше. На уровне погреба башни соединялись подземным ходом. Второй этаж маленькой башни был приспособлен под жилье. Первые верхние этажи, а также надстройки над воротами использовались для защиты ворот. У крепостной стены толщиной 1,7 метра, соединяющей маленькую башню с северо-западной четырехугольной башней, находилось трехэтажное здание. Второй этаж этого здания был перекрыт крестообразными сводами. Северо-западная башня выдвинута к северу, это обеспечивало северную башню фланкирующим огнем. В средней части западной стены построена башня с закруглениями по углам. Там был погреб под сводчатым потолком и на первом этаже с трех сторон бойница. О верхней части трудно судить, она обрушилась, а в старинных изображениях этой башни не видно. Между северо-западной и западной башнями в крепостной стене были маленькие ворота. В средней части южной крепостной стены толщиной 3,6 метра построена четырехугольная башня, приспособленная для использования пушек. Это подтверждают дымоходы в центральной бойнице. Форма и местонахождение башни свидетельствуют о ранней стадии использования огнестрельного оружия. Дальнейшее развитие военного искусства привело к размещению башен по углам крепости, чтобы таким образом увеличить площадь обстрела. Трудно судить о высоте башни. На старинных рисунках она полуразрушена, однако ясно видно, что была ниже, чем башня у ворот. Бойницы на втором этаже южной стены заставляют предполагать, что там была пристройка, здание или галерея. Двор крепости был выложен плитами из необработанного доломита. Из них же сделаны водостоки. Посреди двора был колодец. Первоначально крепостные ворота были защищены сухим рвом и подъемным мостом над ним. За рвом возвышался бревенчатый частокол. Позднее ров засыпали, и в восточной части городища был выстроен фарбург. Три крепостные стены и две угловые башни образовали замкнутый двор с воротами в южной стене у юго-восточной башни. Внутри новой крепости к стенам были пристроены отдельные каменные здания. Снаружи вдоль восточной стены был вырыт ров, который засыпан в начале 17 века. Новый замок – резиденция герцога в Курляндии. В 70-х годах 16 веке здания фарбурга старой крепости частично были снесены, чтобы на освободившейся территории построить резиденцию курляндских герцогов. При постройке сохранили старую крепостную стену, башни. Три подковообразно размещенных двухэтажных корпуса и две башни образовали замкнутый двор. Планировка помещений проста, ряд соединенных в анфиладу помещений. На втором этаже северного корпуса были помещения для представительства и апартаменты герцога. На обоих этажах восточного корпуса – жилые помещения. На нижних этажах северного и южного корпусов были склады и хозяйственные помещения. В южном корпусе у ворот – караульное помещение, по ту сторону ворот, в юго-восточной башне – каретник. В помещение второго этажа можно было попасть по узкой лестнице в стене или прямо со двора по наружной лестнице. Судя по материалам архивов и археологических раскопок, старой крепостью в это время также пользовались. Бойница второго этажа северного крыла переделаны под окна. На первом этаже были пивоварня и хлебопекарня, а в башенных погребах – склады боеприпасов и тюрьма. В конце XVI века при постройке нового замка сделали и новые насыпи вокруг него, которые продолжали совершенствовать вплоть до начала XVIII века. Главное внимание уделялось укреплению наиболее доступной восточной стороны. До 1625 года были сооружены рандель вокруг юго-восточной башни, защитный ров, два бастиона и бревенчатый частокол. Во второй половине 17 века, вероятно, укреплена западная сторона и начата перестройка восточных бастионов. Систему валов еще раз усовершенствовали в начале 18 века. Под руководством шведских инженеров валы и бастионы с восточной стороны расширили в направлении к городу. Больше всего перестраивались укрепления старой крепости. Новые земляные валы насыпали ближе к берегам обеих рек, отодвинув их от крепостной стены. По краям земляных укреплений, перед подъемными мостами, были построены равелины. Наружная лестница и богатая отделка интерьеров частично утрачены в XVII веке и окончательно уничтожены в 1706 году, во время Северной войны, когда замок и палаццо были взорваны. В конце XIX века и в 1930-е годы была осуществлена фрагментарная консервация и реставрация замка. В 1821 году подвалы замка были засыпаны по приказу русского царя Александра I, и ходы замурованы. С 1959 года ведутся обширные археологические раскопки, реконструкция, консервация. В результате раскопок получено много находок и исчерпывающая информация о принципах построения отопительных систем и печей того времени. В 1976 году началось археологическое исследование замка. Констатировано, что до замка на этом месте уже в первом веке до нашей эры существовало укрепленное поселение, найдены старинные предметы из кости, кремня и камня, осколки глиняных сосудов. В 1980 году проведена реконструкция корпусов, построенных во время правления Курземского герцога. Зимой замок для туристов закрыт, но здесь и сейчас полным ходом идут строительные работы. В декабре 2007 года, под Новый год, прокладывая коммуникации сквозь земляные валы, возле самого защитного рва строители обнаружили пушку 17 века. Предполагается, что она отлита на одной из чугунолитейных мануфактур Курземского герцогства и была, вероятно, одной из тех пушек, уничтоженных по приказу Петра I. Легенда замка Бауска. Когда строился замок Бауски, в середине 15 века, работы были поручены одному известному, талантливейшему мастеру. Он разработал план строительства. Под его руководством замок стал строиться, однако в разгар работ литовские разведчики, решившие помешать возведению мощной крепости, которая, несомненно, стала бы мощным укрепленным пунктом Ливонского ордена, постоянно воюющего с Литвой, проникли на территорию строительства. Два часовых у входа в строящийся замок просто проспали вылазку, будучи уверенными, что никто на недостроенную крепость не покусится. Литовские воины убили мастера, руководителя строительных работ, и уничтожили чертежи, не зная, что копия чертежей хранилась в другом месте, как раз для таких случаев. Замок был достроен по чертежам мастера, но уже через полтора века взорван. Да и до уничтожения замка, его захватывали, грабили, жгли. И хотя это обычная участь крепостей, мастер до сих пор в обиде на людей за такое отношение к творению. Поэтому каждое полнолуние, ровно в полночь, он поднимается на восстановленную на башню Бауского замка и строит стену. Видеть призрак мастера довелось сотням свидетелей. Фигура человека, неистово кладущего камни на вершине башни, вызывает у людей понятный ужас. Иногда около мастера появляются и два призрака стражи, проспавших лазутчиков. Они подносят камни и раствор. В особо мрачные и грозовые ночи, эти стражи спускаются к воротам замка, где располагался подъемный мост, по которому враг проник внутрь и пилит мост до утра. Если им удастся перепилить несуществующий мост до первых петухов, то замок вновь возродится в былой красе, а они будут прощены за то, что спали на посту.